движения России и четверти века с момента учреждения Федерации независимых профсоюзов России. И то, и другое событие пришлось на смутное время в истории России. С той только разницей, что в 1905 году требования работников, обращенные к царю, закончились ввиду несогласованности действий элит кровавым воскресеньем, вооруженным восстанием в ходе Первой русской революции и манифестом, даровавшим право объединяться в профессиональные союзы. А через 80 с лишним лет власть встретила недовольство работников в конце 80-х годов таким же государственным предательством, но без солдат и массовых расстрелов. Впрочем, если сегодня оценить требования трудящихся начала 20 века, то, глядя с вершины сегодняшних дней, можно увидеть и до сих пор актуальные проблемы. Думаю, и у работников царской России, попадя они в Россию современную, нашлось бы, что сказать людям, призывающим увеличить рабочий день, ввести подоходную систему под маркой борьбы за производительность труда и уничтожить права трудящихся. Правда, ответ их должен был бы быть маркирован «плюс 18», поскольку включал бы ненормативную лексику. Четверть века назад, в 1990 году, была создана Федерация независимых профсоюзов России. Для молодого поколения профсоюзных активистов это событие уже покрыто благородной патиной. Но для многих из нас, участников двух этапов учредительного съезда, события прошлого памятны и живы. Это были дни, когда процессы, еще недавно немыслимые в Советском Союзе, захлестнули и страну, и профсоюзы. Забастовки и публичные дискуссии, возможности неслыханного роста и безработицы, снятие административных барьеров и разгул спекуляции, свобода слова и откровенная демагогия. Время создания ФНБР было временем, когда мы начали расставаться с иллюзиями о благородном собственнике, ратующем не о своем кармане, а о развитии производства и довольстве работника. Такие есть сегодня, но их не так много, как хотелось бы. Время создания ФНПР было временем, когда мы считали достаточно принять закон и профсоюзные права, права работников прекратят нарушать. Это было время, когда пришла надежда на создание новых, по-настоящему демократических профсоюзов, в которых работник и профсоюзный активист будут поставлены во главу угла, а эффективность профсоюзных структур будут оценивать не по бумажным отчетам, а по реальным достижениям. Многие считали, что залог эффективности профсоюзов в их максимальной децентрализации, вплоть до невыполнения якобы неправильных решений коллегиальных органов профсоюза. Мы прошли долгий путь, чтобы избавиться от этих иллюзий, многие из которых, кстати, активно навязывались нам различными доброжелателями извне, заинтересованными в том, чтобы российские профсоюзы не были ни сильными, ни едиными. Шестью годами раньше учредительного съезда ФНПР генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов говорил о том, что мы не знаем общества, в котором живем. В момент создания ФНПР нужно сказать откровенно, мы не представляли в полном объеме общества, которое идет на смену советскому, ни по конкретному государственному устройству, ни по экономическому, а значит и трудовому укладу. Мы очень приблизительно и скорее идеалистически видели то, как должно быть устроено российское профсоюзное движение в новой России. Исторический период в почти полвека, который в странах Западной Европы и Америки был отведен профсоюзом на создание и отладку структуры, способной противостоять давлению капиталистических интересов, российским профсоюзам нужно было пробежать за 10 лет. Те же 10 лет у нас было на создание общероссийской системы социального партнерства, в которой государство, работодатели и профсоюзы пытаются разрешить противоречия за столом переговоров. Иного пути у нас не было. В противном случае, без наведения элементарного порядка внутри структуры и выстраивания системы переговоров, ни о каком развитии профсоюзов и речи бы сегодня не шло. В своей жизни Федерация прошла несколько этапов. С момента учреждения до 1993 года формировались основные параметры структуры профобъединения. В новом национальном профцентре создавались зачастую с нуля правила, по которым он будет работать как в части внутренней организации, так и по отношению к внешним субъектам, союзным структурам, российской власти, бизнесу. Именно в это время были созданы практически все российские отраслевые профсоюзы. Период этот характерен тем, что нарастающий экономический кризис, многотысячный рост цен шел рука об руку с кризисом политическим. Но даже в этот смутный период, когда исполнительная власть России боролась с законодательной, профсоюзы и Русская Православная Церковь пытались привести стороны за стол переговоров. Не наша вина, что амбиции политиков привели тогда страну к бойне в Москве и на грань гражданской войны. С 1994 года начинается новый этап жизни ФНПР. В обстановке упадка экономики, огромных долгов по заработной плате, профсоюзы за столом переговоров и во время миллионных акций протеста защищают права работников. Именно в это время активно продолжается процесс создания механизмов социального партнерства в виде Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, региональных и отраслевых площадок для переговоров и заключения соглашений. Некоторые из этих соглашений носили рамочный характер, но это был этап, который нужно было пройти. Качественные изменения в работе российских профсоюзов произошли с начала 2000-х годов. Стабилизация государственной системы и экономический рост укрепляют позиции профсоюзов. С этого периода институты социального партнерства на федеральном и региональном уровне усиливают свое влияние. Все больше отраслевых соглашений наполняются конкретными цифрами и обязательствами. В Государственной Думе начинают работать профсоюзные депутаты. Кроме того, стандартом для общественной жизни российских профсоюзов становится участие в работе общественных палат, как федерального, так и регионального уровня, а с недавнего времени в деятельности Общероссийского народного фронта. Существенные изменения происходят и во внутренней жизни Федерации. Утверждается тезис о необходимости неукоснительного выполнения совместно принятых решений. Начинает активно обсуждаться необходимость объединения профсоюзов родственных отраслей. В отраслевых профсоюзах выстраивается дееспособная вертикаль управления. Региональные профобъединения принимают важные и ответственные решения по совершенствованию своих уставов и приведению их в соответствии с уставом ФНПР. В течение 10 лет внутри Федерации создана разветвленная система молодежных советов. Молодые профактивисты все активнее принимают участие в работе профсоюзных структур разного уровня. Серьезное развитие получила информационная работа. Мы сделали большой шаг к тому, чтобы позицию профсоюзов в России по наиболее значимым вопросам знали и разделяли все активисты, все члены профсоюзов, от Калининграда до Курильских островов. Строительство и отладка работы Федерации происходило не само собой. В каждом конкретном случае каждый шаг вперед имел, как говорится, фамилию, имя и отчество. Организационная и правовая работа, охрана труда и участие в выборах, распространение профсоюзной информации и привлечение молодежи. У каждого из направлений был и остается свой лидер. Но сейчас я хотел бы вспомнить тех ушедших от нас профсоюзных руководителей, которые на разных этапах сыграли историческую роль в создании и дальнейшем росте Федерации независимых профсоюзов России. Среди наших ушедших товарищей я хочу отдельно назвать тех, кто внес наиболее важный вклад в становление Федерации. Мы помним их имена и чтим их память. Это Анатолий Бреусов, Виталий Будько, Евгений Осинкин, Геннадий Трудов, Евгений Сидоров, Валерий Станин, Алексей Суриков, Владимир Яковлев. Предлагаю почтить их память и память многих других активистов и руководителей профсоюзов минутой молчания. Прошу садиться. Наш Генсовет – событие, с одной стороны, юбилейное, но не только. Проще всего превратить профсоюзную борьбу в мемориал, своего рода музей, чьи посетители сквозь стекло смотрят на экспонаты давно забытых дней. Это не наш путь. Сегодня мы не только вспоминаем события и чтим память ушедших товарищей, не только говорим о том, чего достигли. Сегодня мы формулируем наши задачи на перспективу, причем перспективу широкую. Профсоюзы – экономическая организация. Это означает, что мы должны соответствовать экономической структуре страны. Но экономическая политика в стране – это не богоданные Моисеевы скрижали с неизменными заповедями. На своем веку мы неоднократно видели, как происходили изменения этой политики. И сегодня профсоюзы совместно с социально ориентированными партнерами должны активно воздействовать на экономическую политику государства. Что я имею в виду? Профсоюзы есть только там, где работают люди, на предприятиях и в организациях. Если предприятия закрываются, а организации в кавычках оптимизируются, то нет рабочих мест, нет и профсоюзов. А сегодня они именно что закрываются и оптимизируются. Мы столкнулись с тем, что реакция правительства на экономические трудности качественно отличается от той политики, которая была реализована во время кризиса 2008-2009 годов. Тогда наряду с целевой финансовой поддержкой предприятий была активная работа с рынком труда, организация общественных работ, поддержка безработных. На сегодня главная проблема предприятий – отсутствие оборотных средств и дешевых доступных кредитов. Деньги, которые государство направило в банковскую систему, в реальную экономику, не пришли. Возможно, это странно слышать со стороны представителей профсоюза, но я абсолютно согласен с тезисом Олега Дерипаски, который недавно, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет», назвал финансовую систему в стране ростовщической. Что должны производить предприятия, чтобы брать кредиты со ставкой более 20% годовых? Оружие, наркотики. Хотя и прибыль в производстве и легальной торговле оружием на сегодня недостаточно для обслуживания кредитов российских банков. Профсоюзы волнуют сложившуюся ситуацию. На сегодня мы не наблюдаем позитивных тенденций ни в экономике, ни на рынке труда. Складывается ощущение, что правительство самоустранилось от ведения промышленной политики, передоверив все невидимым рукам. Но невидимым рукам ЦБ РФ и Минфина. Мы, конечно, очень радовались за Алексея Кудрина, признанного в свое время за границей лучшим министром финансов Центральной и Восточной Европы. Это, конечно, прекрасно, что Эльвиру Набиуллину сейчас признали лучшим главой центральных банков мира. Но Михаила Горбачева тоже в свое время признали лучшим немцем. Такое впечатление, что Минфин в свое время начал, а ЦБ РФ продолжает сейчас традиции Михаила Сергеевича. Только теперь в области кредитов и финансов. А российские граждане тем временем продолжают ждать министра финансов и главу Центробанка, которых можно будет назвать лучшими русскими. Пока что таковых не видно. Похоже, финансово-экономический блок правительства никаких выводов из уроков истории не сделал. Сегодня фактически они, как и большевики в 1917 году, желают поражения собственной стране в идущей империалистической экономической войне. Хаос и революции – оружие доллара. Это утверждает писатель Николай Стариков. Так может быть, нас пытаются ультралиберальными экономическими методами привести к новой революции и дальнейшему распаду страны? Или цели более скромные – сменить действующего президента? В течение четверти века российские профсоюзы выступали инициаторами развития системы социального партнерства в России. Но нас не устраивает, когда отдельные государственные органы имитируют переговоры с социальными партнерами. К сожалению, эпизодически в роли имитатора выступает и само правительство Российской Федерации, инициирующее социальные, а точнее антисоциальные, законопроекты без рассмотрения в РТК и вообще в нарушение законодательства социально значимые законы без общественного обсуждения. Мы считаем ненормальным ситуацию, когда бухгалтерский подход к развитию страны, который практикует Минфин, душит ее промышленное и социальное развитие. 7 октября этого года почти 2 миллиона человек по всей стране вышли под лозунгами против произвола финансистов. И на следующий день правительство откровенно демонстрирует этот произвол, утверждая бюджет, сокращающий расходы на образование и медицину. Если 2 миллиона человек на улицах не производят должного впечатления, скажите, сколько нужно и в каких местах? Но учтите, что подобная практика разрушает социальное партнерство, а в сложившейся внешнеполитической ситуации выглядят даже провокационно. Сегодняшние экономические проблемы – это серьезный вызов для профсоюзов России. Мы не согласны с тем, что меры по борьбе с кризисом для правительства заключаются в попытках сэкономить на бюджетниках и перекинуть льготников на плечи регионов. За кризис должны заплатить те, кто в период экономического роста выступал основным бенефициаром, главным получателем доходов. Я имею в виду российских олигархов, а также топ-менеджеров, получавших, а кое-где получающих до сих пор доходы, несопоставимые с доходами основной части работников. Пришла пора делиться, и власть должна их в этом убедить. Профсоюзы готовы в этом власти помочь. И первый шаг в этом направлении необходимо сделать в виде срочного введения прогрессивного налога на доходы физических лиц, а не с установления для граждан налога на недвижимость по некорректной кадастровой стоимости. Профсоюзы России видят себя в будущем как сильные, независимые, эффективные и подлинно демократические организации. И несмотря на то, что мы прошли долгий путь к этой цели, многое у нас еще впереди. Нам предстоит большая работа по усилению отраслевых профсоюзов через их объединение. Только по-настоящему сильные отраслевые профсоюзы могут гарантировать работнику достойный коллективный договор, безопасное рабочее место, юридическую защиту. Но чтобы стать такими, перед отраслевыми профсоюзами стоит задача создания централизованных фондов, которые способны обеспечить и работу переговорщика, и поддержку правовика, и доступную для члена профсоюза информацию, и при необходимости материальную поддержку бастующих работников. Такие фонды должны находиться под жестким демократическим контролем, чтобы исключить любое нецелевое использование. В самой ближайшей перспективе нам нужно обратить серьезное внимание на содержание региональных трехсторонних соглашений. В частности, на то, что заложенные в них цифры и нормы обязательны, они являются благими пожеланиями. Поддержка профсоюзной молодежи, как я уже говорил, является одним из приоритетов нашей общей работы. Но и молодежь, в свою очередь, должна активнее проявлять себя не только во время форумов, но и в процессе коллективных переговоров, акций, во время публичной полемики с нашими оппонентами, кампаниях по увеличению профсоюзного членства. Сегодня проблемы разрешаются не только массовыми акциями, но и в дискуссиях за столом переговоров. И здесь дополнительную поддержку позиции профсоюзов должна оказать профсоюзная высшая школа. Наши учебные заведения должны быть ориентированы на научную поддержку профсоюзных требований, подготовку мотивированных и знающих специалистов для работы в профсоюзах. В предстоящей работе незаменим такой инструмент, как профсоюзная пресса и электронные средства массовой информации. В отстаивании нашей позиции неприемлемы такие черты, как формализм и безразличие. Наши информационные структуры должны честной и наступательной информацией переламывать общественное мнение в пользу профсоюза. А профсоюзные органы должны обеспечить ресурсную поддержку этой работе. Напомню, что еще 2 съезда назад мы принимали решение о подписке на газету «Солидарность» не менее чем 1 экземпляр на 100 членов профсоюза. Давайте поднапряжемся и выполним это наше общее решение. На 9-м съезде Федерации независимых профсоюзов в городе Сочи я говорил, что российские профсоюзы – это интернациональная и одновременно глубоко патриотичная организация. В сегодняшней сложной обстановке и внутри страны, и вне ее. Скажу еще раз, мы всегда будем на стороне работников, членов профсоюза. Мы всегда будем выступать за единство и независимость нашей страны. Нам нужна сильная федерация независимых профсоюзов России. Нам нужны сильные отраслевые профсоюзы. Мы готовы сделать российские профсоюзы еще сильнее. За четверть века мы добились многого и добьемся большего. Ведь в 25 лет жизнь только начинается.